микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 5 августа, в этом выпуске.
Иван Жданов не видел иск. Он не знает, в чем проблема, он не знает, что предъявляется фонду, потому что иск секретен.
Решение о признании в России экстремистскими структур, связанных с политиком Алексеем Навальным, вступило в силу.
Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Это значит, что и те адвокаты, которых уже лишили лицензии, они тоже не имеют права ничего рассказывать.
В Минске в обстановке секретности проходит суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком.
Приходом Путина ситуация начала меняться, и началась тихая такая рестанинизация.
Число россиян, поддерживающих идею возведения памятника Иосифу Сталину, за последние 10 лет увеличилось вдвое. Начнем с другой темы. Сегодня прекратило свою работу издание «Открытые медиа» после блокировки его сайта Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры России, считающей, что «Открытые медиа» связаны с организациями, признанными нежелательными. «Открытые медиа» подчеркивают, что никогда не сотрудничали с такими организациями. Издание работало на средства 5-летнего гранта, который был выдан через компанию Михаила Ходорковского Open Press. Прекратили работу и связанные с Ходорковским проект правозащиты «Открытки» и издание «МБХ Медиа». По словам самого Ходорковского, обвинения в связях с нежелательными организациями означают высокий уровень персонального риска для журналистов. Поэтому и было принято решение о закрытии проектов. Я беседую с редактором издания «Открытые медиа» Кристиной Астафуровой. Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все-таки вы как-то были готовы к тому, что это произойдет? Ведь то, что происходит сейчас в России, в общем-то, говорило о том, что рано или поздно это коснется, видимо, и «Открытых медиа».
У нас в редакции такая шутка сложилась, такая шутка с слезами на глазах, что мы приближали этот день как могли. Конечно, мы были готовы к самому худшему развитию ситуации, особенно после того, как у нас главреда Юлия Ярош, еще несколько сотрудников признали иноагентами. Мы понимали, что, наверное, скорее всего, будет какое-то дальнейшее давление на нас. Может быть, нас признают иноагентами вообще все издание, либо вот нежелательные организации, как в случае проекта. И вообще кейс проекта, он показал, что они могут сделать все. И даже такой сценарий, самый ужасный, может повториться в нашем случае. Для меня новость стала не то, что неожиданной, я не ожидала, умом не ожидала, да, я не ожидала на эмоциональном уровне такого резкого сразу, что заблокируют именно сейчас, и что впоследствии будет принято решение о полном закрытии.
Но «Открытые медиа» просто перестают существовать, ведь у вас есть телеграм-канал, который, насколько я понимаю, еще действует. Все-таки вы решили самораспуститься, правильно ли я понимаю?
Да, решили самораспуститься, потому что то, что говорится в официальном нашем сообщении, посоветовавшись с юристами, поняв, что у нас могут быть какие-то проблемы у журналистов, преследования и так далее, мы решили, что нужно закрыться. Ну, точнее, не мы решили, а Михаил Ходорковский решил, что лучше закрыть проект, да.
Но, насколько я знаю, буквально вчера «Открытые медиа» пытались оспорить в суде признание их иностранными агентами. Это было еще до блокировки?
Да, это было до блокировки. Мы выпустили материал даже об этом до блокировки. Блокировка была, когда тоже было темно, Роскомнадзор начал всю спецоперацию, начал блокировать защиту «Открытки», МБХ, «Открытые медиа» нас. Я вообще узнала, я закрыла смену свою 10 вечера и узнала, что нас блокировали, что я не могу больше зайти на сайт, находясь в России.
Могу я спросить у вас, что вы и ваши коллеги собираетесь теперь делать? Насколько тяжелая теперь для вас ситуация сложилась в плане работы, продолжения какой-то журналистской деятельности?
Да, тяжелая ситуация, потому что рынок СМИ в России очень суженный, и где ты можешь работать со своими взглядами, не срываясь пропаганду. Ну, конечно, у нас возникли сложности, и мы будем искать работу, я буду искать работу. Поэтому настроение не очень, скажем так, у всех в редакции. Никто не надеется на то, что мы сможем продолжать сотрудничество с Ходорковским.
Если я вас попрошу подвести итог деятельности «Открытых медиа» за те годы, которые издание существовало, что бы вы сказали?
я бы сказала фразы МакМёрфи: мы хотя бы попытались сделать честную журналистику, мы хотя бы попытались играть и так далее. Вот так коротко скажу. Национальная коротко.
Моей собеседницей была редактор издания «Открытые медиа» Кристина Астафурова. Время свободы. Первый апелляционный суд в Москве утвердил решение о признании экстремистскими структур, связанных с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Деятельность этих организаций на территории России запрещена. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Журналистам запретили брать телефоны в зал суда во время вынесения решения. С Евгением Смирновым, Валерией Витошкиной и Иваном Павловым, адвокатами, защищавшими интересы теперь уже официально признанного экстремистским фонда борьбы с коррупцией, после судебного заседания пообщался наш корреспондент Иван Воронин.
Пресс-секретарь разрешит, тогда возьмите интервью. Сейчас пока
он нам разрешил.
Нет, вот пресс-секретарь придет, тогда пожалуйста.
Изъятие телефонов, глушение сотовой связи. В условиях повышенной секретности Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве рассматривал 4 августа жалобу на признание структур политика Алексея Навального экстремистскими и на запрет их деятельности. Экстремизмом правоохранительные органы, Московская прокуратура в частности, сочли несогласованные акции протеста, которые организовывали сторонники Навального. А в начале июня президент Путин подписал так называемый закон против фонда борьбы с коррупцией, который также признан иностранным агентом, о временном запрете участвовать в любых выборах сторонникам экстремистских организаций. По нему избирком из грядущих думских выборов сняли десятки кандидатов. В начале заседания суд снял с рассмотрения 32 жалобы тех, кому отказали в праве баллотироваться, установив причастность к структурам Навального без права обжалования. Сами они при этом принять участие в судебном процессе не могли, как и сотрудники ФБК, кстати.
Нам было отказано в допуске представителей, не адвокатов, представителей фонда борьбы с коррупцией и фонда защиты прав граждан, то есть суд не допустил никого, кроме адвоката, в этот процесс.
Более того, даже, например, генеральный директор фонда Иван Жданов не видел иск. Он не знает, в чем проблема, он не знает, что предъявляется фонду, потому что иск секретен. Суд о первой инстанции отказался привлечь в дело Алексея Навального, как мы уже рассказывали, его фамилия там фигурировала просто 100 тысяч раз, и все равно суд нам утверждает, что права Алексея Навального на этим решением никак не затрагиваются.
Процесс с самого начала был закрытым из-за государственной тайны в материалах дела. Если из Мосгорсуда адвокатам удавалось рассказывать о ходе дела в телеграм-каналах, не нарушая гостайну, на апелляции они пожаловались на глушение связи в зале суда. Журналистов пустили в зал лишь на оглашение резолютивной части, предварительно забрав мобильные телефоны и повторно проверив каждого металлоискателя. Суд оставил решение без изменений. С этого момента оно вступило в законную силу.
Суд не дал защите сделать ничего. Ничего. То есть все заявленные в суде первой инстанции, порядка там 3 десятков ходатайств, были продублированы эти ходатайства и в суде апелляционной инстанции. Но несмотря на очевидность того, что доказательства все-таки имеют отношение к делу, эти ходатайства были отклонены судом. Что, в общем, подтверждает такой, ну, скажем так, оформительский характер состоявшегося мероприятия. Судом его назвать в полной степени нельзя, несмотря на то, что...
По словам адвоката Ивана Павлова, в суде торопились с датой рассмотрения апелляции. Например, закрыли глаза на неоплаченную госпошлину. Павлов предположил, что это связано с приближающимися выборами. Так, вскоре после заседания, избирком в Мурманске снял с выборов экс-координатора местного штаба Навального Виолетту Грудину. Штабы признаны экстремистскими. Грудина предположила, что заседание по ее выдвижению специально отложили до решения в первом апелляционном суде. Более половины бывших глав штабов Навального находятся под следствием, либо покинули страну, выяснил РБК. К административной ответственности за последние полтора года привлекались 35 из 37 активистов. При этом сторонниками Навального власти считают не только сотрудников ФБК и членов штабов, но и жертвователей, участников протестных акций или, к примеру, репостнувших в соцсетях расследование фонда Навального. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Еще один секретный суд проходит в Минске. По обвинению в заговоре с целью захвата власти и создания экстремистской организации судят одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову и ее соратника-юриста Максима Знака. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы дела строго засекречены. Колесникова находится под стражей уже почти 11 месяцев. Она была арестована после неудавшейся попытки спецслужб насильно выдворить ее из страны. Колесникова тогда порвала свой паспорт и вернулась в Беларусь. Перед первым заседанием суда Колесникова танцевала прямо в стеклянном боксе для подсудимых и показывала ставшее уже символом символов протестов в Беларуси сердечко. Эта видеозапись обошла весь мир, увидел ее и пришедший к зданию суда отец Марии Александр Колесников.
В этот момент мне хочется ей тоже показать сердечко. И, конечно, я восхищаюсь ее поведением. Вот, это действительно показывает, насколько человек свободен. Она чувствует внутреннюю свободу свою. И поэтому остается той Машей, которую мы всегда привыкли видеть. Я рад, что она так выглядит. В одном из писем она написала, что я осталась одна в камере, и мне некому помочь правильно сделать короткую стрижку. А мы ей для этого передали машинку для стрижки. Вот. И ей пришлось самой себе делать такую стрижку. И она написала, что спереди у меня отлично получилось, ну а сзади как получилось, так получилось. Но, говорит, я ж художник, я так вижу. Вот, было очень тоже юморно.
Это был отец Марии Колесниковой, Александр Колесников. А вот что говорит о мужестве Марии Колесниковой ее сестра Татьяна Хомич, живущая сейчас в Варшаве. С ней беседовала Ирина Ромалийская.
Мария рвет паспорт и выбирается через багажник машины, когда ее пытаются вывезти из Беларуси. Мария танцует в ожидании суда, в результате которого наверняка, ну или скорее всего, сядет. Откуда в ней столько сил?
Я думаю, что это Машино качество с рождения, ее позитив, ее энергия, ее такая неуемная сила, смелость и принципиальность во многих вещах. Она такой была всегда. Мне часто про это спрашивают, появилась ли это только прошлым летом, либо она действительно всегда такой была. Да, она всегда такая была. Поэтому я не удивилась, когда Маша провела паспорт на границе, чтобы ее не смогли депортировать. Я не удивилась сегодня. Я, конечно, очень обрадовалась, увидев ее.
Знаете, что хочу понять? А вы, сестра, ближайшая, не просто родственник, но и друг, вы знаете подробности уголовного дела? Знаете, за что ее посадили? Что конкретно ей вменяют?
Нет, конечно. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Это значит, что и те адвокаты, которых уже лишили лицензии, они тоже не имеют права ничего рассказывать. Да, то есть это Людмила Казак, Александр Ключенко. Сейчас адвокаты действительно не говорят ничего. Мы знаем только статьи Уголовного кодекса, по которым предъявлены обвинения.
Мы об этом тоже говорили. А как, кстати, почему это держат в тайне и суд сам закрыт?
Получается, что всегда же есть текст обвинения. На самом деле, какие конкретно слова являются призывами захват власти? Какие именно
действия
слова
являются сговором, да.
Угу. Да. Является вот этим сговором, о каком экстремистском формировании и руководстве идет речь. Да, то есть это должны быть всегда какие-то конкретные факты. И, соответственно, если мы не получаем открытого суда, да, мы не знаем деталей с самого начала, больше года, это говорит только о такой абсурдности этих обвинений. Если белорусские власти настолько уверены в своей правоте, что они виноваты, то почему не сделать это публичным и открытым?
Ну почему? Вы понимаете, почему?
Потому что обвинения абсурдны, потому что это дело сфабриковано и политически мотивировано именно за их гражданскую позицию, за их активность, за то, что они в прошлом году поддержали Виктора Бабарика.
Татьяна, по этому делу изначально были задержаны и другие оппозиционеры, в частности, адвокат Илья Салей и юристка Лилия Власова. Потом была вот эта легендарная встреча в СИЗО КГБ, лично туда приехал Александр Лукашенко, там он встречался с сидящими оппозиционерами, в том числе и с Виктором Бабарико, и Сергеем Тихановским. Кстати, Мария Колесникова тогда отказалась прийти на эту встречу. Но не суть. После этой встречи были отпущены и Илья Салей, и Лилия Власова, которые проходят, как я понимаю, по этому же уголовному делу. Вы понимаете, почему их отпустили?
Илья Салей был адвокатом Марии, именно адвокатом. Допустим, он не был членом Координационного совета, да, он не входил в его президиум, как, например, Мария или Максим Знак. Он действительно оказывал Маше юридические услуги, сопровождал ее на митингах в июле, например, он ездил с ней, постоянно присутствовал вместе с ней. И это был тоже юрист штаба Виктора Бабарика. Ему предъявлено обвинение только по одной уголовной статье. Это та статья, которая была объявлена еще в сентябре и Марии Максиму. Следующих вот этих двух дополнительных статей ему не было предъявлено уже. Подробности по Лиле Власовой, к сожалению, у меня нет такой информации, я не могу прокомментировать. Она действительно присоединилась на этапе создания Координационного совета, да, насколько я это знаю. Вполне может быть, что до сих пор у нее есть это уголовное дело, да, то есть она до сих пор находится под следствием.
Как считаете, в итоге дадут по максимуму 12 лет?
К сожалению, сейчас ситуация такая, что мы видим, что по всем политически мотивированным уголовным делам сроки даются очень большие. Как это случилось с Виктором Бабариком, когда из 15 максимальных лет он получил 14. В принципе, чем больше белорусские власти боятся какого-то человека, да, политического заключенного, активиста, политика, тем больше срок он получает. И это опять же говорит о какой-то слабости, о том страхе, который внушает Маша, который внушает Виктор Бабарика. Видя эти сроки сейчас, скорее всего, срок будет довольно большой, возможно, он будет максимальным.
С сестрой Марии Колесниковой, Татьяной Хомич, беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Все опирающиеся на военных тиранические режимы, подобные венесуэльскому, демонстрируют способность подолгу находиться у власти. Они одержимы своей властью и богатством.
Число беженцев из Венесуэлы к следующему году может превысить число беженцев из воюющей Сирии. Но об этом чуть позже, а сейчас вновь к новостям из России. Почти половина россиян, опрошенных Левада-центром, эта организация включена в реестр иностранных агентов, выступила за сооружение памятника Иосифу Сталину к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. За сооружение такого памятника выступили 48% опрошенных, против 20%. Остальные отнеслись к идее безразлично или затруднились с ответом. Число сторонников памятника Сталину за последние 10 лет в России выросло почти вдвое. В 2010 году на аналогичный вопрос положительно отвечали только 25% опрошенных, 36% были против. Тему продолжает наш корреспондент Любовь Чижова.
Больше всего сторонников памятника Сталину среди молодежи 18-24 лет и людей старше 55 лет. При этом в 2010 году за памятник Сталину выступали лишь 12% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Сейчас их почти половина. Число сторонников памятника растет и в других возрастных группах. 60% опрошенных поддерживают или скорее поддерживают создание музейного комплекса «Сталин-центр». Резко против только 14%. Директор Левада-центра Лев Гудков объясняет переоценку роли Сталина и рост его популярности стараниями российской пропаганды.
С приходом Путина ситуация начала меняться, и началась тихая такая рестанинизация. Ни сам Путин, ни его окружение никогда однозначно не высказывались о Сталине, выделяя прежде всего его роли в организации победы в войне. И чуть позже послали они на то, что Сталин эффективный менеджер, организатор быстрой форсированной индустриализации России, превратившейся в разную страну, по мнению идеологов путинских, в современную супердержаву. Вот это тихое оправдание, оно оказалось очень важным, особенно на фоне ужесточения исторической политики и усиления контроля над системой преподавания. Если еще в 90-х, начале 2000-х годов молодежь абсолютно индифферентно или скорее негативно относилась к Сталину, для нее это был персонаж плюс к вам перфекту в ряду Ивана Грозного, Чингисхана и так далее. Начиная с 2010 года усилилась пропаганда имперских ценностей, государственного патриотизма, и Сталин начал потихоньку подниматься, выходить на первый план. Уже в 2012 году Сталин в списке всех великих людей, всех времен и народов. Это перенос собственной беспомощности, уязвимости, незащищенности на фигуру всемогущего правителя, механизм, который является основой любого авторитарного или даже тоталитарного режима. Авторитарный синдром. Потребность в силе, которая может навести порядок, установить справедливость. Это очень важный такой компенсаторный механизм.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Историк Никита Соколов объясняет, что образ Сталина идеализируется российской пропагандой не случайно. Победа в Великой Отечественной войне до сих пор считается главным достижением современной российской истории.
Такая пропаганда Великой Отечественной войны как основы национальной идентичности, она, безусловно, имеет какое-то воздействие. последние 15 лет уже окончательно День Победы сделал все днем рождения российской нации. Нынешнему российскому правительству никак невозможно признать, что современная Россия родилась 20 августа 1991 года. Они от этих событий решительно не хотят вести свою родословию, хотя современная Россия, безусловно, оттуда происходит, от крушения коммунистического режима и поражения путча. Поэтому была придумана вот такая идеологема, что мы нация, родившаяся в победе, мы такая нация победоносцев. И эта пропаганда движется вот уже 15 лет усиленно и, скорее всего, влияет. Если вы делаете победу краеугольным камнем национальной идентичности, то немедленно тут же выползает и белый китель генералиссимуса из-за угла. Современная российская власть не может предложить никакого притягательного хоть сколько-нибудь, хоть для кого-то проекта будущего. У них его нет. Поэтому единственное, что они могут предложить, это великое прошлое, которое есть навсегда наше великое настоящее. Но это тупик. Надолго не пройдет. Самая талантливая молодежь, скорее всего, покинет страну. И мы это уже наблюдаем. На самом деле, не очень печально, потому что, ну, как-то, да, статистика и соцопросы показывают одно, а я живу себе в своих кругах в Москве и приезжаю в Ельцин-центр в Екатеринбурге и вижу совершенно другой народ, совершенно другую публику, которая придерживается совершенно других взглядов. В большинстве своем российский гражданин не сумасшедший.
Это был историк Никита Соколов. Сталин возглавлял СССР с 1924 по 1953 годы, большую часть этого времени фактически являясь единоличным диктатором. С его именем связаны массовые репрессии, казни и депортации, число пострадавших от которых оценивается в десятки миллионов человек. Сторонники Сталина утверждают, что при нем СССР достиг могущества. Главной его заслугой, как правило, называется победа в Великой Отечественной войне. В последние годы в ряде российских городов были сооружены памятники советскому вождю, как правило, по инициативе местных отделений КПРФ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Киев.
Время свободы. По данным Организации американских государств, количество беженцев из Венесуэлы в мире может достичь весной будущего года 7 миллионов человек. Таким образом, венесуэльцев, проживающих за пределами своей родины, станет больше, чем сирийцев, бежавших от режима Асада. И это при том, что в Венесуэле нет войны, в отличие от Сирии. В чем же причина, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Венесуэльцы бегут в разные страны. У кого нет денег на дальние поездки, перебираются в соседние латиноамериканские государства. Кто в состоянии приобрести авиабилет, предпочитает США или Испанию. Мадридская газета АБС, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел, утверждает, что в Испании уже не первый год ежедневно подают прошение о предоставлении убежища в среднем 75 граждан Венесуэлы. Так что здесь уже проживает порядка 400 тысяч венесуэльцев. Правда, в диаспоре считают, что общее число превышает 500 000, поскольку в официальную статистику не включены репатрианты, лица, родившиеся в Венесуэле, но имеющие испанские корни и, соответственно, паспорта. Политическое убежище, подразумевающее материальную помощь, испанцы предоставляют немногим, только тем, кто преследовался на родине за свои убеждения. Остальным дают вид на жительство. Да и эта мера экстраординарная, касается лишь венесуэльцев и применяется, как утверждают испанские власти, по гуманным соображениям в связи с тяжелейшим положением в Венесуэле, голодом, нищетой, разгулом преступности и жестоким подавлением властями любых протестов. С ситуацией знакомит живущий в эмиграции венесуэльский журналист Марсель Граньер.
Все опирающиеся на военных тиранические режимы, подобные венесуэльскому, демонстрируют способность подолгу находиться у власти. Они одержимы своей властью и богатством. В Венесуэле сегодня больше 2000 генералов. Такого числа нет в других странах Латинской Америки. Они контролируют добычу нефти, импорт продовольствия, продажу бензина, наркотрафик и так далее. По сути, страна попала в руки грабителей и наркодельцов, которыми являются представители высшего военного и гражданского руководства. Эти деятели разорили страну. Сегодня их поддерживают Куба и Россия, тормозя какие-либо положительные изменения. А ведь еще в 50-х годах прошлого столетия доход на душу населения в Венесуэле составлял 70% от аналогичного дохода в США. Сегодня меньше – 4%. Очевидно, что жизненный уровень венесуэльцев резко упал.
По данным международных организаций, 54% населения Венесуэлы живет в нищете и голодает. Многие не в состоянии учить своих детей в школе. Продукты достать непросто, за ними очереди. Цены растут постоянно, в стране гиперинфляция. Лекарства населению недоступны, как и качественная медицинская помощь. Во многих районах наблюдаются проблемы с питьевой водой, с подачей электроэнергии. Безработица составляет почти 60% трудоспособного населения. Тяжелая жизнь на родине заставила в этом году перебраться в Мадрид из Каракаса Марии Луису. Сейчас она работает в испанской семье, убирает и присматривает за детьми. Это позволяет нормально жить и посылать деньги собственным детям, оставленным в Венесуэле, на попечении родственников. Вот что рассказывает Мария Луиса о своей прежней жизни.
Что делать бедняку, чтобы прокормить семью? В Венесуэле нам приходится жить впроголодь, и мне это хорошо известно. Там проблемы даже с водой. Раньше хоть вода была, а теперь ее не стало. Лекарства для больного в аптеке достать невозможно. Идешь в больницу, но и там нет лекарств. Мне однажды пришлось лечь в больницу, где меня ограбили. Забрали все, что было с собой. Раньше еще в Венесуэле как-то можно было жить, доставать продукты. Теперь представьте себе, это практически невозможно.
Проблемы Венесуэлы начались после прихода к власти в конце 90-х годов президента Уго Чавеса. Со временем под эгидой Кубы он взял курс на строительство социализма, провел национализацию в промышленности и сельском хозяйстве, стал контролировать доходы, цены и так далее. Его политику продолжил нынешний лидер Николас Мадуро, при котором, по мнению международных наблюдателей, в стране значительно увеличилась коррупция и расправы с любым инакомыслием. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».